Здравствуйте, уважаемые телезрители. Программа «По святым местам» продолжает знакомить вас с храмами Волгограда. В городе Герои люди мужественно сражались за свою родину и победили. А самый старинный местный храм посвящен тому, кто мужественно сражался за православную веру. О церкви святого Никиты Исповедника – наш сегодняшний рассказ. Преподобный Никита Исповедник родился во второй половине 8 века в Византийской империи.
Ну, он жил в эпоху иконоборчества, родился в 790 году. И вот как в житии сказано, на восьмой день мама представилась, отошла к Господу. Отец Филарет принял монашество, и он воспитывался бабушкой, благочестивой семье, прислуживал при храме и... Отшельник Стефан его как бы окормлял, направлял по духовной жизни.
Юношей Никита отправился в Медикийский монастырь, а когда в Византии начался очередной период борьбы с иконами, монах отстаивал право почитания святых образов. За это исповедник веры был сослан в крепость Массилион. Император Лев Армянин требовал от угодника Божия не только отказаться от почитания святынь, но и признать нового патриарха Феодота, который поддерживал иконоборческую ересь.
Ни страдания, ни тяготы, ни лишения, ни какие скорбы, испытания не могли склонить его к принятию ереси иконоборчества. Тогда император Лев Армянин решил прибегнуть к хитрости. Сказал, что разрешает почитать иконы, поклоняться. Вот, с условием, что они признают патриархом Феодота, вот, и с ним будет сослужение, причастятся вместе. Вот, долго сомневался Никита, но уговоры других игуменов все-таки склонился. Придя в храм, он увидел, что везде стоят иконы, что к ним прикладываются. Вот, он причастился с Феодотом.
Но когда святой Никита вернулся к себе в монастырь, он увидел, что гонение на иконы продолжается. После этого преподобный раскаялся в своем поступке, вернулся в Константинополь и стал безбоязненно обличать иконоборцев. За этим снова последовал арест и темница. Но перенося в заточении голод и скорби, преподобный Никита силой своих молитв совершал чудеса.
В своей жизни он прославился чудесами, исцелений. По его молитвам глухонемой подросток стал говорить. Потом он молился за моряков, которые попали в бурю. И по его молитвам трое человек были волнами выброшены на берег. Вот. Очень много больных исцелялись по его молитвам. Вот Господь так его прославил. И до самой смерти он был верен. Также он в изгнании умер. И после смерти его мощи были перенесены в монастырь.
Святой Никита Исповедник почитается как защитник православной веры. И, глядя на историю храма, мы поймем, что небесный покровитель церкви не оставлял ее своим попечением. Итак, век 18-й. В литературе, музыке, живописи и архитектуре вычурный, пышный и нарядный стиль барокко сменяется более строгим классицизмом. На престоле Российской империи Елизавету Петровну сменяет Екатерина II, а земли, на которых сейчас стоит современный Волгоград, входят в Астраханскую губернию. Главой губернии Екатерина II назначает Никиту Афанасьевича Бекетова, а еще раньше до этого ее предшественница на престоле, дочь Петра I, императрица Елизавета, подарила Никите Бекетову поместье, на территории которого мы с вами сейчас и находимся. Сейчас эти земли входят в городскую черту, а когда сюда приехал Никита Афанасьевич, здесь были лишь широкие просторы. Вот как их описывал первый владелец.
Любуясь этой красивой местностью, большей частью покрытой в то время густым лесом, а также в связи с общим обилием природных богатств, лесов, рыбы, хлеба и фруктов, назвал селение Отрадным.
И вот в Отрадном, или, как сейчас говорят, в Отраде, возле села, Никита Афанасьевич построил себе роскошный каменный дворец, а для своих крестьян не менее роскошную церковь.
Никита Афанасьевич, вот как бы будучи Никитой, в честь своего святого, построил этот храм, чтобы окрестные вот и крестьяне все могли помолиться. Он беспокоился не только о как бы телесном плотском, но и о их душевном. Вот. Отличался своей просветительской деятельностью. Здесь существовали и школы, где дети крестьян могли обучаться грамоте. Вот. И вот он был каменный храм.
Первоначально храм был построен в форме базилики, то есть это было здание прямоугольной формы с большим количеством окон вдоль стен, благодаря чему внутрь попадало много света. Потом храм дважды перестраивался и был расширен притворами с севера и с юга.
В форме креста он стал. Потом позднее была пристроена сначала деревянная и впоследствии каменная колокольня, трехъярусная. Вот, и вот в этом виде, в котором сейчас существует, он существовал до революции уже фактически.
Архитектура церкви заслуживает отдельного внимания. Вот в южном и северном пределах использован мотив триумфальной арки, а за ней пятигранная апсида церкви, которая окружена шестью тосканскими колоннами. Стиль тосканского ордера возник еще в Древнем Риме на рубеже первых веков. Обратим внимание и на редко встречающийся в русской архитектуре восьмигранный барабан, который возвышается над апсидой. После революции духовенство прихода, несмотря на гонения со стороны большевистской власти, не прекращало церковной проповеди.
Остались архивные записи, где уполномоченные по делам религии докладывал обком Сталинграда, что вот Никитский храм с каждым годом все больше и больше совершается крещений, там процентов 20% от всех родившихся детей и так далее. Вот, и просил усилить борьбу вот такую антирелигиозную.
И вот 29 июня 1940 года решением исполкома Сталинградского областного совета депутатов трудящихся храм был закрыт и передан под культурное учреждение. А через год к берегам Волги приблизились фашисты. В период Сталинградской битвы церковь находилась недалеко от линии фронта, но советские войска сдержали наступление немцев, и сюда противник не дошел.
Считается, что во время войны Паулюс собирался перезимовать в Сталинграде не в разрушенном городе, где не было, где согреться, отопиться, а именно вот на Бекетовке. И поэтому здесь не бомбили, и оставили дома, и все. Ну, наши войска не пустили. В районе, где Лысая гора, авторынок, вот как сказать, там вот фашистов остановили, там линия фронта была, сюда не пустили на Бекетовку. Вот так вот, православным Божьим, храм сохранился.
Битва за город завершилась 2 февраля 1943-го, а 8 мая того же года в ответ на просьбу жителей села Старая Отрада исполком Сталинградского горсовета разрешил совершать богослужение в Свято-Никитской церкви.
На Пасху 1946 года сюда пришло множество волгоградцев. Встретить Светлое Христово Воскресение в храме собралось 1500 человек. А еще 4000 молились прямо здесь, рядом с церковью, под открытым небом.
Через два года архиепископ Астраханский и Сталинградский Филипп заново осветил храм. А в 1955 году в Почаевской лавре был приобретен для церкви список с чудотворной иконой Пресвятой Богородицы. В честь ее перенесения в Свято-Никитском храме была устроена торжественная встреча, на которую пришло около 200 человек. Тогда же, в 1955-м, начались ремонтно-реставрационные работы в Свято-Никитской церкви.
Более миллиона рублей было потрачено по тем деньгам. Ну вот, вот с тех времен практически так ничего не изменилось. Была огромная реставрация.
Но в конце 1950-х на Русскую Православную Церковь обрушились очередные гонения. Власти призывали к усилению атеистического воспитания, началась новая волна уничтожения храмов, но Никитской церкви помог один случай.
У местных жителей существует легенда, а точнее история. Правдивая она или нет, сказать сложно, но вот рассказать вам ее стоит. Так вот, в годы хрущевских гонений, когда повсеместно храмы закрывались и разрушались, этой церкви удалось устоять лишь потому, что никто из представителей власти не хотел брать на себя ответственность за снос Никитской церкви. Вот так имя Никиты Сергеевича Хрущева уберегло храм.
Храм этот трижды посещал преснопамятный святейший патриарх Алексий II. Он осветил кресты и купола на церкви, а также в книге почетных гостей оставил запись. «Да благословит Господь труды отца-настоятеля и вас, тружеников церковных, в осуществлении задуманного возрождения приходской жизни во всем ее многообразии».
Именно вот историчность этого храма, вот намольность, она дает ощущение. Люди вот часто приходят и рассказывают, даже зайдя сюда, чувствуют именно, как бы, не знаю, или связь поколений, или вот именно историческое, чувствуют, что к истории немножечко припадают. Не только как-то, а вот именно физически. Они вот чувствуют, видят эти стены, иконы, вот все, что вот было, оно все равно огромное влияние оказывает, и вот внешняя атрибутика на всех входящих, приходящих.